Добрый день! Сегодня у нас вторая плановая лекция курса «Вековые конфликты». Как вы видите по схеме, которая у нас идет с нашей вводной лекции, она первая красная, то есть посвящена в большей степени внутренней борьбе, чем внешним событиям. Эта лекция будет рассказывать о первых темных веках, о первых революциях. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, мы никуда не уйдем за пределы предыдущей лекции, а именно за пределы двуречий и Египта. Тоже будет очень интересно увидеть, как похожие события по-разному реализуются в двух великих речных долинах. Второй момент, на котором стоит остановиться с самого начала, мы будем видеть достаточно много общего с тем, что окружает нас с вами прямо сейчас и непосредственно. Так уж как-то получилось, что если рассказываешь о древневосточных деспотиях, всегда возникает огромное количество аллюзий с современной историей, особенно с современной российской историей. Не то чтобы эти аллюзии не были предусмотрены, вопрос здесь, как вы увидите, совершенно не в том, что есть желание продемонстрировать какие-то общие черты, а скорее в том, что эти общие черты действительно, похоже, сохраняются целыми тысячелетиями. Более того, наверное, можно будет сказать, что пока существует социосистема, пока не произошло существенных преобразований человеческой цивилизации как таковой, очень похоже на то, что мы в некотором плане обречены играть в одну и ту же политическую игру. Ну, впрочем, об этом сейчас мы и будем говорить. Итак, еще раз напоминаю, что суть всякого векового конфликта заключается в том, что имеет место быть пространство конфликта и пространство барьера, которое им управляет. Ну, а барьеры бывают весьма и весьма разнообразными. В случае двуречия это историко-географический барьер, в случае Египта это географический барьер. Далее нам понадобится тоже одна из картинок самых первых лекций. Это картинка вот такого исторического колеса. В данном случае нас не будет интересовать начало, предрассветные века, эпоха странствий. Нас будет интересовать, собственно говоря, движение колеса. А именно возникновение номовой структуры, преобразование ее в государство, преобразование государства в империю, гражданская война, разрушение империи, темные века, релаксационные войны, новая система номов и следующий оборот колеса. Собственно, вот именно первыми оборотами таких колес мы и будем заниматься сегодня. Итак, вновь две тысячелетние пиктограммы. Египетская, с его принципиальным различением Верхнего и Нижнего Египта, с его Мемфисом и, соответственно, с двумя базовыми проектами. Мемфис как точка равновесия весы обеих земель Нижнего и Верхнего Египта и Египет как проект, выходящий за пределы номов, и тем самым существующий сам по себе. И противоречия с окружающими. Нижний Египет с Ливией, Верхний с Нубией и Эфиопией. И Египет как целое, Нижний плюс Верхний, с городами и государствами Синая. Тысячелетняя пиктограмма, которая работает и будет работать дальше. За одним исключением собственно говоря, названия городов или городищ, которые у меня здесь есть, они касаются додинастического периода. Ну а, соответственно, в более поздние времена города будут носить другие названия. Кроме, конечно же, Мемфиса, который никуда здесь не денется. А так картинка будет вся та же самая, и будем смотреть, как она преобразуется. И вторая картинка, наша с вами альтернатива, это двуречие с храмовым центром в Непуре, с кучей городов, между которыми непрерывно происходит борьба. Вокруг есть племена Ливана и Иерихона, Элама и северные племена, которые находятся уже, собственно, в горной местности. А в этой ситуации совершенно понятно, что вся политическая история двуречья будет борьбой между городами-государствами за попытки захватить более или менее устойчивую гегемонию. Но опять же, по картинке, которая изображает из себя круг противоречий, вы отлично понимаете, что стоит гегемону возникнуть, он сразу окажется изгоем. В результате колесо повернется на небольшую долю оборота, и очередной гегемон прекратит свое существование. Вот такие две карты, которые предсказывают в Египте довольно регулярное восстание Нижнего Египта и перемену точек руководства страной, а в Месопотамии борьбу всех против всех до тех пор, пока кто-то один, наконец, не сумеет сожрать всю эту структуру целиком и полностью. При этом надо иметь в виду, что вследствие его закона засоления почв гегемония будет постоянно, в общем-то, смещаться. Опять же, смещаться она будет по-разному и в разные места, но в среднем все-таки в основном на север. Обращаю ваше внимание, что египетская культура в Африке и шумерская культура в двуречье, а, впрочем, и то, что ее потом наследовала, аккадская культура, аккадско-шумерская, вавилонская, все они являются четко выраженными культурами-гегемонами. Это означает, что в рамках политической географии того времени в область, которую они занимали и на которую они могли вообще ну, хоть как-то воздействовать, они были абсолютной военной, политической, экономической, духовной, культурной, научной, социальной, демографической, выбирайте любое устраивающее вас слово, силой. Они были истинным гегемоном. Этому гегемону ничто не могло противостоять. Они могли решить любую свою политическую задачу, внешнеполитическую, да им решать-то особенно ничего не приходилось. Поскольку друг друга они, в общем, практически не видели в интересующий нас период времени. Ну а, соответственно, вокруг никого, сколько-нибудь с ними сравнимого по уровню развития, не было совсем. Вот эта вот конструкция, она будет в истории повторяться. Не то чтобы постоянно, но довольно регулярно. Появление абсолютной силы, появление государства-гегемона, которое сильнее всех, умнее всех, многочисленнее всех, развитие всех и так далее. И, собственно говоря, довольно понятно таким образом, что гегемон является абсолютно непобедимым. Тема удивительная, что, как вам прекрасно известно, даже из курса «Школьная история», все государства-гегемоны рано или поздно прекращали свое существование. И понятно, что поскольку внешние силы в этом могли принимать лишь довольно косвенное и ограниченное участие, это должно быть связано с внутренними причинами. И вот, собственно, содержание сегодняшней лекции, собственно, и сводится к тому, что такое гегемон, что происходит с гегемоном и чего нужно бояться, если вы вдруг вам так не повезло, что вы оказались жителем, а еще в худшее, ежели одним из властителей государства гегемона. Есть довольно тонкая и интересная деталь. Как известно, в Библии Саваоф регулярно обещает евреям в лице предводителей их, ну и, собственно, родоначальников Авраама, Исаака и Якова, что будут они многочисленны, что будут они фактически управлять другими народами, что их история будет в дальнейшем под его прямым и непосредственным руководством и так далее, и так далее, и так далее. На эту тему ехидно заметил Лемов в 20-м посвящении Тихого, что наслушавшись, бедные евреи в течение всей своей истории переходили из одного рабства в другое. И это правда. Если мы смотрим историю еврейского народа, в основном мы видим диаспоральное рассеивание или нахождение в конкретной неволе, будь то египетская, вавилонская, персидская или любая, римская или любая другая. Тонкость, однако, заключается в том, что евреи как народ существуют до сегодняшнего дня, являются народом достаточно многочисленным, играют свою роль в мировой культуре, мировой науке, мировом искусстве, в значительной мере а пока оказываются в управляющей позиции внутри других государств, по крайней мере, многих государств, имеют и свое собственное государство. С учетом того, что история еврейского народа восходит приблизительно к 4-6 тысячелетию до нашей эры, можно сказать, что они действительно оказались очень сильным жизнеспособным народом. И, похоже, именно потому, что никогда не могли создать гегемонию. Кто с ними более или менее может сравниться? Но, безусловно, очень древним народом, сохранившим свою этническую самобытность, являются армяне. Но Армения все-таки появляется в источниках значительно позднее, нежели евреи. Да, Китай. Но на самом деле состав китайского государства с тех пор многократно менялся. Хотя надо заметить, что цикличность его истории и культуры в значительной мере порождала повторяемость и воспроизводимость этой культуры. По-хорошему, в общем-то, ведь и все. И как раз все города, все гегемоны, о которых мы будем разговаривать в течение этого курса, будь то Египет или Шумер, или Ассирия на следующем такте развития, или Греция, или Рим, все они прекращали свое существование. Причем, заметим, не просто исчезали с исторической сцены, а исчезали целиком. Со своей культурой, со своим народом. Но понятно, что современное население Египта не имеет никакого отношения к древним египтянам. Как и современные итальянцы, крайне мало связаны с римской историей. Да, они могут ее, конечно, к себе приближать, могут считать себя потомками и наследниками, но и культурно, и этнически, и демографически это совершенно другие люди. Поэтому тема нашего сегодняшнего разговора – это проклятие гегемона. Проклятие гегемона вызывается целым рядом факторов, которые нам нужно будет сейчас посмотреть целиком. Первое, не знаю по счету или по значению, это транспортная теорема. Транспортная теорема была впервые выведена на основании поздней истории Древнего Рима, и говорит она о простой вещи. А связь периферии с центром, включенность периферии в состав государства, сохраняется до тех пор, пока транспортная система государства, в широком смысле этого слова коммуникационно, не обязательно сводить прямо к транспорту, развивается быстрее, нежели периферия. В отношении к Шумеру или Египту транспортная теорема принимает вид теоремы о быстром развитии периферии. Действительно, обратите внимание, вот у вас есть гегемон. У гегемона по построению, по определению нет сильных конкурентов. И с этой точки зрения от него никто не будет отрывать провинции. Но гегемону достаточно сложно управлять провинциями, расположенными далеко от его ядра. При этом эти провинции волей-неволей оказываются, некоторые из них, по крайней мере, входными точками больших торговых путей. А не забудьте, гегемону много чего нужно. В частности, гегемон нуждается в престижных товарах, вспоминаю прошлую лекцию. Престижные товары – лазурит, золото, украшения и так далее. Все это меняется на хлеб и ткани. И все это идет, естественно, через пограничные области, которые автоматически начинают богатеть. Кроме всего прочего, если у вас не началась цифровизация, то чем вы дальше находитесь от политического центра, тем слабее контроль. А это означает, что вы, в общем, можете утаить большую долю налоговых поступлений. Соответственно, у вас выше уровень жизни. В результате чего оказывается все более и более выгодным и удобным, и безопасным существовать в зоне периферии. Отсюда периферия начинает быстро развиваться, что на следующем такте развития приводит к целому ряду проблем уже для государства в целом. Во-первых, у вас появляются новые центры силы, и в каких-то ситуациях они могут оказаться даже сильнее, чем старые классические. А во-вторых, вокруг этих территорий начинают формироваться квазигосударственные образования. И об этом чуть позже. Поскольку это я отношу уже скорее к следующему пункту. Итак, гегемон является замкнутым в демографическом, экономическом, социальном, культурном, трансцендентном и всех иных пространствах. В демографическом, потому что в общем и целом его население много больше, чем население окружающей его периферии, да ко всему прочему, периферия не рассматривается как подходящий источник людей. То есть с ней, в общем-то, особенно породниться считается не очень важным. В экономическом, потому что гегемон производит гораздо больше, чем все остальные. И в этом плане, даже если чего-то у него нет, он это всегда может выменить и стать тем самым независимым в этом отношении. Социальное, культурное тоже понятно. У него есть средства, есть люди, есть время на создание высокой культуры. Трансцендентным, но тут уж ничего не поделать, если самое сильное государство мира имеет веру в каких-то определенных богов, то так или иначе вокруг него в них тоже будут верить. Может, в меньшей степени, но учитывать их будут обязательно. В итоге мы приходим к очень интересной ситуации. Мы приходим к действительно замкнутой социальной системе, у которой практически нет выхода наружу. Есть некоторый приток товаров, симметричный в обе стороны, но нет выхода из нее. Что из этого следует? Ну, во-первых, возрастание социальной энтропии или, по Ивану Антоновичу Ефремову, инферно, которое мы понимаем как мера затрачена на достижение заведомо недостижимых целей работы. Что имеется в виду? У людей нет возможности реализовать себя вовне, а внутри их постепенно становится все больше и больше. Оказывается, много пассионарных, много достаточно образованных. Они начинают конфликтовать за очень небольшое количество свободных позиций. Ну а, соответственно, в случае такого конфликта, понятно, что проигравший всю свою энергию, а может быть и жизнь, потерял зря. И начинается социальный разогрев. Второй момент. При замкнутой социосистеме у вас нарушается соотношение между базовыми и иллюзорными социальными процессами. И прежде всего между процессами войны и управления. Как вы помните, управление есть то, что утверждает истинные ценности данного социума, а война есть то, что разрушает ложные ценности. Но теперь ложные ценности разрушить некому. Воевать-то, в общем-то, не с кем. Да, конечно, можно рассмотреть очередной поход на ливийцев или нубийцев как войну. Но, собственно, настоящей войной это, по сути, своей не является. С тем же успехом можно и большую охоту рассматривать как войну. И иногда египетские фараоны так делали, но всерьез здесь никто не понимал. А воевать по-настоящему не с кем. Это означает, что войско используется преимущественно во внутренней борьбе и неизбежно теряет боеспособность. Оно, безусловно, является вроде бы сильнейшим из всех возможных, но при этом в отсутствии реальной боевой практики, ну, фактически перестает быть войском как таковым. Не работают социальные лифты, что приводит к деградации элиты. Причем, смотрите, не работают социальные лифты не только вверх, но и вниз. Это означает, что у вас появляется наследственная знать, которая, естественно, не имея жесткой конкуренции, с течением времени, причем времени не очень большого, порядка столетия, деградирует. Нарастают противоречия внутри элиты. Причем там идет сразу несколько вариантов борьбы. Борьба между претендентами на престол, борьба между царем и знатью, борьба между общинниками и храмами, какой только борьбы там нет. Соответственно, да, опять же, все это происходит и в отсутствии гегемонии. Но в отсутствии гегемонии всегда существует значительный риск войны, и этот риск регулярно претворяется в самую настоящую войну, в ходе которой окончательно утратившие социальную подвижность государственное образование попросту уничтожаются. А гегемона, в общем, воевать некуда. То есть у вас процесс сдвинут в сторону базового, иллюзорного почти нет. Вероятно, в порядке компенсации остальные социальные процессы смещаются в сторону иллюзорных. Идет храмовое строительство, строительство усыпальниц, как основная форма развития культуры. Идет резкое ужесточение контроля. И гораздо меньше усилий вкладывается в создание, например, тех же ирригационных систем, вообще-то во имя которых в свое время и создавалось это самое государство. Третий момент. Известна теорема Сципиона Африканского о росте имущественного расслоения при избыточном притоке ресурсов. В государстве гегемонии у вас обязательно идет избыточный прирост ресурсов. А это означает резкое возрастание социального расслоения, внутренние напряжения растут, и население начинает уходить на периферию, где гнет значительно слабее, а возможностей гораздо больше. И вот дальше начинает работать вторая проблема. Этой второй проблемы, скорее всего, не будет. Смотрите, вот то, что я сейчас говорю, это, по всей вероятности, верно для любого технологического уклада и любой фазы развития. В том числе это верно и для мира глобализации, который также является совершенно классической гегемонией, а тем самым попадает под все принципы, о которых мы сейчас говорили. Единственное, чего не получится, скорее всего, у глобализационной гегемонии, поскольку пока нам не удалось обнаружить другого космического разума, вероятнее всего, у нас не будет проблем с внешним миром. На данный момент времени барьер, которым является космос, географический в нашем случае космогеографический барьер, отделяющий Землю от других возможных обитаемых планет, он пока является абсолютно непреодолимым. Но, впрочем, барьеры, отделяющие Египет или Двуречье, тоже считались непреодолимыми. Но со временем абсолютность этих барьеров падает. Во-первых, вследствие развития торговых путей. То есть появляются сначала тропы, потом и дороги, населенные пункты в оазисах, населенные пункты в критических точках, где там необходимо иметь запасы воды и там каких-то минимальных ремесел для того, чтобы помочь караванам. Соответственно, через пустыню уже можно пройти, зная эти дороги и имея опору на эти точки. Во-вторых, начинается диффузия культуры гегемона на периферию. Говоря более простым языком, то, что цивилизация гегемона умеет очень хорошо, потихонечку начинают этому учиться и окружающие племена. Да, они учатся хуже. Да, они и знают меньше, и понимают не все. Но заметим, что прежде всего учиться они, конечно же, будут военному делу и организации. А это означает, с учетом ослабления армии гегемона, что уже вот таким колоссального различия неба и земля между возможностями гегемона и тех, кто его окружает, уже нет. А кроме того, не забудьте, мы говорили про переселенцев на периферию. В итоге у вас происходят два очень интересных явления. Римляне были людьми умными, они для этого даже придумали специальный термин – лимес. У вас окраина превращается в лимес. Лимес – это относительно образованные варвары, которые, во-первых, кое-чего умеют в смысле управления, организации, производства, войны и так далее. Во-вторых, сидят на базовых торговых потоках. В-третьих, очень хорошо знают, что вот там вот впереди очень богатые земли и огромное количество военной добычи, начиная от зерна и золота и заканчивая женщинами и рабами. И они это знают очень хорошо. Итак, окраина превращается... Да, при этом нужно иметь в виду, что римляне, например, очень неплохо жили в течение длительного времени за счет того, что они умели работать с противоречием между лимесом и совсем настоящими варварами, которые живут за лимесом, которые вот совсем дикие. Они делали лимес своими союзниками-конфедератами, и, собственно, варвары лимеса спасали их от других варваров. Правда, Рим, естественно, все равно пал, мы об этом тоже будем говорить, но это могло быть довольно долгой практикой. Но не забудьте, римляне, по отношению к тому, о чем мы сейчас говорим, это где-то плюс 2500 лет. Понимаете, вот мы даже в нашем школьном курсе историю Шумера в лучшем случае знаем по законам Хаммурапи. А Хаммурапи – это 18 век до нашей эры. И от начала шумерской истории Хаммурапи отделяет больше времени, чем Владимира Путина от Владимира Красносолнышка. То есть нужно иметь в виду колоссальнейшие временные рамки вот этого периода. Итак, окраина становится лимесом. Барьер становится полупроницаемой мембраной. По нему действительно все еще достаточно сложно перемещаться, но уже можно. В этой ситуации гегемон сталкивается с угрозой варварского завоевания при резком ослаблении собственной социальной иммунности. И вот мы здесь можем понять, что, собственно, будет происходить. Следствие понятно. Первое. Гегемон обречен на цикличность развития. Ну, собственно, картинку цикла мы уже рисовали. Номы. Государство, империя, гражданская война, номы. Во-вторых, как это? Этот цикл сам по себе не очень веселая штука и не очень легкая. Но самое ужасное, что раньше или позже циклы обрываются и падают в ноль. Вот это и есть гибель гегемона. Значит, на следующем слайде что изображено? Клинопись – это, собственно говоря, одна из многих десятков тысяч табличек, посвященных учету и контролю в государстве Ура. Кто кому сколько что должен. А стихотворение, собственно, из того же самого времени рассказывает о том, что случилось, когда государство Ура прекратило свое существование. Когда произошла так называемая катастрофа четвертой династии. Ну, собственно говоря, здесь катастрофа описана полностью во всех ее аспектах, начиная от гибели сельского хозяйства и заканчивая колоссальным грабежом. А грабить-то было что? Вот эта вот кривая – это население города Фивы как функция времени. Обращаю ваше внимание на колоссальный обрыв, который идет где-то в районе 1200 года до нашей эры. Но об этом обрыве мы будем говорить в одной из следующих лекций. Это, собственно, великая катастрофа Бронзового века. Но я эту кривую взял просто, чтобы показать, что означает, собственно, фраза «обрыв цикла». Вот она обозначает вот это. Падение населения в течение поколения – в городе с 120 тысяч плюс до 40 тысяч. Так это примерно выглядит. И это даже еще, возможно, не наихудший результат. И вот перед вами вековая пиктограмма государства гегемона. Опять же, не суть важно, как оно называется. Наверху у нас имеется зона, посвященная власти. Стандартный конфликт, напоминаю, поскольку гегемон – замкнутая система, то стандартное решение, когда аристократия во главе с верховным царем отправляется на войну и завоевание, в данном случае невозможно. А в этой ситуации неизбежно возникает конфликт верховной власти и аристократии. Причем аристократии здесь имеет место быть две. Общинная аристократия и храмовая аристократия, которые конфликтуют между собой. И все они вместе конфликтуют с верховной властью. Естественно, желание царя, фараона, луга, ленс, неважно, как его называть, поставить в этом конфликте себя в управляющую позицию. Но в общем и целом, как правило, это получается довольно плохо. И вместо разруливания противоречий идет непрерывная сложная борьба. Далее вся элита как целая жестко противопоставлена всем остальным, не элите. Не элита может быть довольно сложным образом расслоена. Обычно она и бывает сложным образом расслоена. Но вот в отношении как Египта, так и Двуречья – это свободное население, оно свободное, но зависимое. В общем, оно так довольно сомнительно свободное. И уж совсем чистые рабы. Кстати, обратите внимание, картинка, по которой изображают социальные отношения в гегемоне, является вертикалью. Вот перед вами вертикаль власти, как она выглядит. Собственно, вы можете спокойно рисовать такую картинку для любого другого административного образования. Ну, например, для Российской Федерации 2021 года. В общем, получите примерно то же самое. Далее у нас есть лимес. Обратите внимание, поскольку барьер становится полупроницаемым, здесь он изображен пунктиром, лимес начинает вторгаться в территорию гегемона вместе со своим полуварварским населением. И, естественно, лимес оказывается третьим лишним в конфликте знать народ, ну, элиты масса, и занимает по отношению к этому конфликту управляющую позицию. Можно выразиться и проще. До тех пор, пока верховная власть чувствует себя сильной, лимес будет помогать этой знати управлять народом. На самом деле они будут посылать туда полицейских, внутренние вооруженные силы, вот все эти мелкие полуварварские образования, например, в том же Египте, они и были всегда основой внутренней безопасности. Но как только верхняя власть ослабеет, окажется, что свободное население, рабы, то есть податные сословия, считают власть варваров лимеса более адекватной, нежели то, что у них есть сейчас. И вот тогда лимес произносит приговор элите. Происходит разгром элиты и колоссальная катастрофа. Ну и, собственно, вот здесь и указано, что на противоречии между лимесом и гегемоном есть два решения – варварское вторжение и социальная катастрофа. Это не совсем одно и то же, хотя из первого может следовать второе, из второго – первое. Но, в принципе, это два различных решения. Так выглядит эта картинка, и так она, такой она была всегда, и такой она остается по сегодняшний день. Ну а теперь посмотрим, как эта театральная декорация разыгрывается в разных версиях. Следующая картинка, которая у вас сейчас есть на экране, это хронологическая синхронистическая таблица. Я взял здесь синхронизм Вавилонии и Египта в период с 6 по 1 тысячелетие. Ну вот смотрите, да, на этот раз мы начнем с Двуречья, потом вернемся снова к Египту. Но, в общем, картинку эту стоит посмотреть внимательно. она действительно рисует повороты колеса, и она рисует некоторую удивительную синхронность, причем в ситуации, где, ну, по меньшей мере, до границы 1-2-3-6 до нашей эры никакого взаимодействия реального не было. Тем не менее, определенный параллелизм в общем и целом прослеживается, что, несомненно, связано с тем, что и там были и жили люди, а люди живут примерно в одних и тех же ритмах. Итак, первым городом у нас является Эриду. Эриду, по всей вероятности, организовала создание жизни в Уре. И где-то 6-е тысячелетие начинают Эриду и Ур существовать как поселение. Где-то в это же время, чуть-чуть позднее, появляется более северный Урук. Где-то на рубеже 4-5 тысячелетия Ур становится городом, а Урук растет из обычных где-то 5-10 гектаров, которые занимали соответствующее поселение, он доходит до 125 гектар. То есть становится где-то раз в 10 больше. Возникает первый большой город. А где-то там же, на границе 4-го тысячелетия, основывается Лагаш. Ну, у нас постоянно продолжаются споры археологов Лагаш и Гирсу, между которыми чуть меньше 25 километров, а может быть даже еще меньше. Считают ли их одним городом в двух разных фазах развития или двумя разными городами. В это же время появляется Киш. И вот происходит совершенно на самом деле до сих пор непонятная ситуация. Почему-то это действительно случается везде одновременно. В районе 3000 года. И в Двуречии, и в Египте. И где-то в это же время, собственно, зона долины Ганга, начинают образовываться первые ранние нормальные государства. И вот, соответственно, 27-28 века, раннединастический период 1, 26-27-2, 24-26-3, последовательно доминируют Киш, Урук, Ур, Лагаш. Ну и, соответственно, появляются первые знаменитые имена. Этана. Тот, при котором началось возвышение Киша, и который, если верить источникам, жил какие-то совершенно немеренные десятки тысяч лет. Сколько он там лет жил, дело десятое, и нас не очень интересует. А вот то, что он рисует довольно интересные вещи и указывает, что он, вообще говоря, летал на небо, где ему удалось получить массу полезных вещей. В чем интересно, про Этана указывается, что он именно летал на небо, а не в жилище богов. И среди прочего он описывает, что Земля с большой высоты кажется похожей на блюдце, а море на миску с водой. В общем, так я бы сказал, что очень похоже на действительную картинку, которую мы видим с весьма большой высоты. Следующий из великих героев Гильгамеш, который также является частью колоссального эпоса, одним из его главных героев. Он тоже побывал на небе, правда, уже конкретно в жилище богов, то есть в том небе, которое освоенное, близкое. Принес оттуда кучу всего, включая технологии изготовления стен, рытья каналов. Вот единственное, что не смог принести, так это бессмертие, хотя хотел. Ну, а следующей фундаментальной фигурой является Уру-и-Нимгина. Вот, даже и не выговорить. Очень интересная фигура. С этого момента начинается превращение Шумера в единое настоящее государство, в первую деспотию. И что очень любопытно, происходит это по схеме гибели всех участвующих в данном процессе людей. Итак, Уруи Нимгина, сын высокого царского вельможа, избран правителем народным собранием. Причем, если предыдущие правители избирались из 3600 человек, то он избирался вроде бы из 36 тысяч. Ну, у шумер была шеститичная система, поэтому как бы на наш язык это примерно высказывание в первом случае, в первом случае 10 тысяч, во втором 100. Понятно, что оба числа вполне себе округлены, но вот вопрос, почему их стало резко больше, есть распространенная точка зрения, что его избрание все-таки было довольно тесно связано с чем-то вроде революции. То есть при этом принимали участие более-менее широкие народные массы. Ну, собственно, почему произошло восстание? Злоупотребление и коррумпированность чиновников вызвало широкое недовольство земледельцев, ремесленников, жрецов и даже воинов. Опять же, хочется сказать, ну, все везде одинаковое. И первое, что делает Уру и Нимгина, это создает первое в мире известное нам законодательство. Причем интересно, что он пишет не только о том, что он вернул все к закону отцов и дедов. Он говорит о том, что многие старые законы уже невозможно было восстановить. Они уже толком не действовали. И ему пришлось сделать новые, более адекватные законы. И с этой точки зрения Уруи Нимгина, конечно, хотел сделать нечто новое. Но новое было в значительной мере старым. Восстановление храмовых хозяйств, кассация долгов, улучшение общих работ по ирригации, среди прочего, отмена полиандрии, право женщин иметь двух мужей. Вообще считается, что это первое письменное свидетельство понижения статуса женщины в то время. Так что феминисты его не очень любят. Довольно успешно, будучи лордом, в смысле лугалем Лагоша, он воевал с Уммой. Удалось ему одержать над ней победу, но тут из всего этого дела закончилось довольно плохо. А именно в этот момент началась новая война, и пришел следующий деятель, который претендовал на объединение всего двуречья. Это был Лугаль Загеси. Война с ним, а он использовал в этой войне в том числе и Умму, закончилась для Лагоша очень плохо. Практически этот город был полностью опустошен. Ну вот, собственно говоря, здесь я привожу цитату. Люди Ума бросили огонь в Эникалу, подожгли храм Анташура, унесли серебро, драгоценные камни, потопили в крови дворец Тираж, в храме Абзибанда, в святилищах Энлили и Бабара они пролили кровь, идет длинный список, унесли зерно, поля бога Нингирсу, которое было обработано. Люди Ума, опустошив Лагаш, согрешили против Нингирсу. Могущество, пришедшее к ним, будет у них отнято, что, кстати, было правдой. Царин Гирсу, Уруи Нимгина не грешен в этом. Что же касается Лугаль Загеси, Энси Уммы, то пусть его богиня Нисаба несет на своей голове бремя греха сего. Итак, следующий после первого законодателя Лугаль Загеси. Очень интересная фигура. Называет он себя Эном Урука и Лугалем Ура. То есть он овладел Уруком, затем Уром, затем Нипуром. Когда он овладел Нипуром, он, естественно, стал Лугалем Урука и Лугалем страны, потому что с этого момента он контролировал важнейший храмовый центр. В числе городов, в которых он господствовал, названы также Ларса, Эриду, Адап, Воевал он с Кишем, воевал успешно. Киш был разгромлен. Война с Лагошем закончилась захватом доброй половины территории Лагоша и упадком остальной части. Все это было хорошо и здорово. И фактически к 2310 году, да, 2012 году, Лугаль-Загеси приблизился к установлению власти над всей Нижней Месопотамией. Но это была очень странная власть. Напоминаю вам, что в Месопотамии была довольно интересная конструкция управления. А именно, в каждом городе-государстве было важнейшее должностное лицо, которое прямо и непосредственно общалось с богами, которое работало по отношению к храмовому хозяйству, владело им, организовывало всю деятельность. Это были энси. И был военный вождь Лугаль, который, собственно, занимался делами, связанными с войной, обороной, решением такого типа задач. Так вот, тонко заключается в том, что Лугаль-Загеси никогда не пытался создать самостоятельного государства. У него фактически была конфедерация. Он был как бы избран Лугалем кучей энси разных городов государств Шумера. При этом не он ставил этих энси на власть, они его ставили Лугалем. То есть получалась такая сложная конфедеративная структура, в которой была одна фигура Лугаль-Загеси в качестве не то главного вождя, единого для всех, не то в качестве верховного жреца, единого для всех. То есть получалась такая странная личная уния. В итоге Лугаль-Загеси вошел в историю очень интересным образом. Это человек, который почти объединил двуречье, но ухитрился делать это, используя исключительно консервативные приемы и техники. Даже в ходе его войны с несчастным Уруй-Нимгином, он первое, что сделал, одержав победу над Лагашем, это восстановил состояние до принятия Уруй-Нимгина и его законов. Ну, то есть понятно, что происходило. Потому что эти законы показались слишком революционными. В итоге он как бы все объединил, но как бы все оставил совершенно неизменным. И вроде бы даже объединения не было. Тем не менее, к 2311 году он действительно был близок к тому, чтобы стать неоспоримым лидером двуречья. И, наверное, так бы оно и случилось, если бы в это время у нас не появился третий объединитель. А вот эта фигура уже не лезущая ни в какие ворота. Это Саргон Древний. Непонятно откуда. Водонос, сын Водоноса. Чашник у кишского царя Ур-Забабы. Никто не знает, откуда он толком родом. По крайней мере, ни из одного из крупных городов двуречья. Изображают, говорят, что он родом из Шафранового городка, он же городок Крокусов, а по-нынешнему вроде бы называется это Азупиран. Ну, в общем, что это за город и кем он там был, совершенно непонятно. А понятно, что человек, он был действительно абсолютно ниоткуда. Опять же, у Нимгина нормально, совершенно остается главным действующим лицом Лугалем и энси Лагаша. Лугаль-Загеси, на самом деле, не совсем понятно, откуда он и что он. Но, получив власть, он, собственно говоря, существует как Эн-Урука и Лугаль-Ура. То есть, его власть связана со старыми великими городами. А этих великих городов было раз-два и общался. Эбеде, Ур, Урук, Киш. Ну, не трогая храмового Нипура, естественно, который сам по себе отдельный. Что делает Саргон? Каким-то непонятным образом захватив власть в Кише, он, тем не менее, свою столицу основывает в городе Аккаде. Город малоизвестный. В принципе, он в летописях до этого времени был, но на уровне такого небольшого городка. И после этого некоторое время таковым и оставался. Что интересно, до сих пор Аккадия найти не удалось. Он создает совершенно новое войско. Если войско Нижней Месопотамии было всегда достаточно тяжелая пехота, ну что означает достаточно? С точки зрения греков, ну никакая она не тяжелая. Но с точки зрения того времени это была нормально вооруженная тяжелая пехота для того времени. Дело в том, что в низовьях в принципе не водилось деревьев, с которых можно было бы делать луки. Соответственно, ополчение в жреческое войско, царское войско Нижней Месопотамии никогда не имело лучников. Что касается Саргона, то его войско состояло в основном из легкой пехоты и лучников. И оно было огромным по составу. Из чего люди делают вывод, довольно справедливый, что, вероятно, у него была достаточно широкая народная поддержка. Не вызывает сомнения, что Саргон объединил под своей властью территорию, простирающуюся от Нижнего моря Персидского залива до Верхнего Средиземного моря. А это почти 1500 километров. Некий безымянный писец взял на себя труд перечислить все 65 стран и городов, входящих в бескрайнюю державу, созданную Саргоном. Была создана настоящая мифологическая карта, куда наносились далекие чудесные страны, по земле которых удалось пройти только этому царю. Так он стал частью мира легенд. Обратите внимание, опять противоположность Египтом. Для Египта было важно построить пирамиду, а для Двуречья нужно было войти в мир легенд. И это удалось Эниде, это удалось Гильгамешу, и это удалось Саргону. Ну вот на следующей странице у вас маска Саргона. Удостоверение личности должностному лицу правления Уранеемгимны. И картина, которая изображает, видимо, Лугаль-Загеса в клетке, которого оглушает Саргон. Но эта история, как вы будете смеяться, но эта история еще не закончилась. Следующим ее элементом была попытка Саргона посвататься к Лугаль-Загесе. Тот ему отказал, ну, неизвестно сколько, в грубой форме. После чего Саргон подумал и объявил Лугаль-Загесе войну. В результате два претендента на власть в Двуречье сошлись в решающей битве, в ходе которой легко вооруженное войско Саргона, зато огромное, одержала полную победу, и, по словам Саргона, которому историки склонны верить, и я вместе с ним, захватили в плен как самого Лугаль-Загеса, так и 50 энси. Тем самым сразу 50 городов оказалось полностью присоединено к Саргону. Заметим, в отличие от Лугаль-Загеса с его подчеркнутой консервативностью, в каждом городе свой энси, а он просто общий Лугай для всех. Саргон ничего подобного не делал. Он царь, его имя означает «царь истинен». Энси он смещал и ставил, как считал нужным. Никаких лугалей, кроме него, в стране быть не могло. И победы он использовал по полной. Лугаль-Загеса исчезает в 2311 году из истории. Что с ним случилось, неизвестно. По словам самого Саргона, я отдал его на суд его богу Энлилю. Видимо, после суда его, собственно, и убили. Что касается Уру-Энгимы, то он просто исчез после взятия Лагоша войсками Саргона. Он просто пропал без вести. Что с ним случилось, никто до сих пор не знает. Ну, а что касается Саргона, то он продолжил управление, а еще при жизни своей столкнулся с бунтом знати, но, тем не менее, довольно спокойно передал власть своему сыну, который, правда, довольно быстро погиб. От него власть перешла к брату, потом к внуку. Ну, в общем, эта династия какое-то время достаточно успешно правила Двуречьем, под названием «Шумер Аккадской деспотии». Но интересна для нас не вся эта история, а ее завершение. Оно достаточно любопытно. Дело в том, что кроме сыновей у Саргона была еще и дочь. Ее имя при рождении никому не известно, а ее храмовое имя – Энхедуана. Аккадская царевна – верховная жрица лунного бога Нанны Вуря. На данный момент времени она самый ранний писатель, известный человечеству по имени. Написала она целый ряд религиозных сочинений, которые сейчас обычно именуют гимны к Инанне. Что любопытно, это также первый в истории случай, когда рассказ ведется от первого лица. То есть она первой использовала в художественных текстах местоимение «я». И, в общем, тем самым вошла в историю как первый автор. Энхедуана продолжила свою деятельность во время правления своего предполагаемого брата Римуша, была изгнана из Ура, временно смещена с своего поста Лугаляне, мятежным шумерским царем, который показывал свое неприятие тем, что назначили из Аккада. Энхедуана воззвала к богине Инанне о помощи в самом известном своем гимне. После этой успешно сделанной авторской работы аккадцы одержали 9 побед подряд в битвах с шумерами. Молитва подействовала очень успешно. Поэтому Нарам-Сойон объединил обе страны под своей властью, и Энхедуана была возвращена на свой пост в Уре. Ее книга считалась священным текстом еще 500 лет после ее смерти. Во время Вавилонского периода использовалась как учебный текст, которую зазубривали наизусть и копировали ученики, которые пытались научиться на писцов. Для реконструкции перевода этого гимна использовано более 100 глиняных табличек. Значительное число копий указывает на его очень высокую популярность. Собственно, вот это то, что тогда происходило. А после захвата Ура Аккадом через некоторое время Аккад теряет свою возможность, свою власть, но он никогда не был крупным городом, и после Нурансайна он, в общем-то, уходит снова из истории. И к власти приходит сначала третья, а потом четвертая династия Ура. Четвертая династия Ура – это что-то особенное в восточной истории. Фактически, это первая настоящая, большая, красивая, хорошая деспотия, где имеет место быть верховный царь, ему подчиняются губернаторы, руководители номов. Это именно губернаторы, уже ничуть не больше. Фактически все население страны работает в царских хозяйствах, где не особо проводят различия между свободными, но зависимыми работниками-гурушами и, собственно, настоящими чистыми рабами. Имеет место быть колоссальная система эксплуатации, совершенно невероятная система учета. Даже для выдачи 2 голубей на обед царевни в Уре нужно было сделать соответствующие глиняные таблички, и на них должно было быть не менее 2 печатей. Что называется, если бы не в России жил, сказал бы, даже не могу понять, с чем это можно сравнить. Чем вся история закончилась? История закончилась тем, что появилось новое очередное племя. Помните, я говорил о том, что границы со временем становятся полупроницаемыми мембранами. И вот появилось племя кутиев, руководители великой урской 3-4 династии начали с ними бороться. Боролись они стандартным способом. Они выстраивали стены в пустыне. Но, как вы сами понимаете, требовало это огромной энергии, массы сил и средств, а стены эти, в общем, все равно переходились. Тем более, что в основном кути шли не гигантскими заводными отрядами, а достаточно небольшими группами. Просто их со временем, этих групп, становилось уже довольно много. В результате в какой-то момент времени Ур попал в настоящую осаду. И, соответственно, его Лугаль, поскольку путь к морю был более или менее открыт, решил организовать снабжение своего города хлебом, для чего отправил своего садовника за этим хлебом. А надо сказать, что к этому времени в Уре стоимость хлеба, ну, в смысле зерна, возросла по отношению к довоенному периоду в 60 раз. Ну, садовник добрался до Приморья, довольно дешево купил там зерно, после чего потребовал у своего царя, что для перевозки зерна ему нужно 600 кораблей и охрану. Такого числа кораблей у царя не было. В результате чего садовник почувствовал, что он является хозяином положения. В условиях страны, где практически заканчивался хлеб, он владеет запасами зерна. И как-то так само собой получилось, что через некоторое время он стал уголем страны, захватил Непур. И главное, все это уже не имело никакого значения, потому что к этому времени по Уру ударил Элам, которого кути просто пропустили. Собственно говоря, это конец. Ур прекратил свое существование. 7 или 8 лет в нем находился эламский гарнизон. Но потом его оттуда увели, потому что даже содержание гарнизона в этом разрушенном городе обходилось очень долго. Ур прекратил свое существование. Далее с 20 по 16 века была Амарийская династия. Сначала доминировали Иссин и Ларса, потом доминирует Вавилон. И вот тут как раз и появляется наш знакомый со времен школьных учебников Хаммурапи. Это не начало истории Ура, это конец истории Ура. Сразу замечу, что Месопотамия – страна городов. Урук оставался крупнейшим городом на Земле с 4000 по 2100 года до нашей эры, то есть 1900 лет, плюс еще 100 лет с 1500 по 1400. Итого 2000 лет из где-то 6000 лет человеческой истории этот город был самым большим на Земле. Ур был самым крупным городом с 2100 по 1800. Аккады очень недолго, около 2100. В списках также есть Мари, Суза, Гирса с Лагошем вместе и порознь, Ларса и Иссин. То есть вот такое количество шумерских городов вошли в список крупнейших городов Земли в ее истории. Урук – первый 50-тысячник, 2500 год до нашей эры. Ур – первый 100-тысячник, 2100 год до нашей эры. Через 400 лет 100-тысячником становится Кнос. Еще через 100 лет – Аварис. Это Египет, но Гиксский Египет – более поздний период. С 1770 года до нашей эры возвышается Вавилон. Он быстро становится 100-тысячником. И в 500 году нашей эры становится первым городом-миллионником. Рим становится миллионником в 1 году нашей эры. Константинополь в 600 до нашей эры. Багдад в 800. Ну, просто для сведения, рубеж 2 миллиона преодолел Лондон в 1840-м. Лондон преодолел 3 миллиона, 4 и 6, ну и 5 тоже. Нью-Йорк первым преодолел рубеж 10 миллионов и 15 миллионов в 60-м году 1900. Токио в 68-м рубеж 20 миллионов. Вот так росли крупнейшие города. Но я обращаю ваше внимание, что тем не менее в этом списке, даже с учетом Китая и Индии, шумерские города занимают очень заметное место. Месопотамия – страна городов. Что касается Египта, то это страна пирамид. В таблице крупнейших городов вошел Мемфис, который занимал позицию только 150 лет с населением 35 тысяч. Аварис, Фивы и город Пи-Рамзес, который тоже Аварис, в районе 1200 года. Но в районе 1200 он был только 100-тысячником. Замечу по этому поводу, что Ур перешел этот рубеж раньше его на 900 лет. Поэтому Месопотамия – страна городов, Египет – страна пирамид. Итак, Египет. Ну, мы говорили о додинастическом периоде, о первой династии. Наиболее ранние города – Фивы и Мемфис. Причем Мемфис – относительно новый город. Что касается Фив, то как город он возник около 3000 года до нашей эры. Но тонкое заключается в том, что Фивы, в районе Фив народ жил похуже со среднего палеолита. 30-27 века – это раннее царство. 28-21 век – древнее царство. Древнее царство – это, собственно, создатели пирамид. Далее начинается первый переходной период 2250-2050 года. Среднее царство, второй переходной период и новое царство. Обратите внимание на структуру египетской истории. Это меняющаяся династия, это постоянно выходящая из управления Нижний Египет, и это наличие колоссальных 200-летних катастроф первого и второго переходного периода. В общем, смотрите здесь, в чем сюда разница с двуречием. В двуречии катастрофы были, может быть, даже и больше. Но из-за того, что городов было много, до, собственно говоря, катастрофы XI века, которая затронула просто всех, но о ней у нас разговор будет гораздо позже, ситуация, когда в Шумере разрушалось практически все, ее не было. Шумер никогда не был един, поэтому никогда не было важно разрушение его единства. А вот Египет был единой державой. И когда он разваливался на мелкие номы, население резко падало, и возникала самая настоящая большая катастрофа. Возникал период без истории. То, что мы и называем темными веками. Помните, я говорил о том, что есть циклы и обрывы циклов? Вот обрыв цикла – это гибель Ура. В Египте было два типа циклов. Первый, который заканчивался сменой династии, ну, некоторые, не всех, конечно, некоторые менялись достаточно мирно. И циклы, которые заканчивались переходным периодом. И тоже была колоссальная катастрофа, когда практически Египет, каким мы его знаем по истории, прекратил свое существование. И возникла, в общем-то, уже другая держава после довольно большой паузы. Это все та же катастрофа XI века, о которой мы будем говорить совершенно отдельно. А так вот у Египта маленький круг и довольно большой. Довольно большой – это где-то 600-700 лет развития и 200 лет переходных периодов. Ну, а теперь немножко портретов той эпохи. Да, последняя картинка по Вавилонии – это один из крупных зиккуратов, храмов, как они у них выглядели. Красиво довольно вещь – это реконструкция. Храм этот довольно несчастный, его долго раскапывали, потом при Саддаме Хусейне его перестроили, восстановив исходную его версию, на что ругались археологи. А потом во время войны американцы построили там военную базу, на что тоже ругались археологи, но на это никто не обратил внимания. Что еще я хотел бы заметить, что действительно последняя война, когда американцы разрушали Ирак, она оказалась связана с древними событиями. Была собрана группа из 300 человек, не американским командой, были самые нормальные, обычные бандиты, которые воспользовались военными действиями, чтобы окончательно разрушить все, что осталось от некоторых городов Нижней Месопотамии, в частности от Лагаша. И довольно много оттуда вытащили ценных вещей. Итак, Египет. Карта Египта, Великая пирамида, Сфинкс, все как положено. Сценки уже довольно давние, потому что сейчас такого количества туристов там, видимо, нет. А, собственно говоря, раннее царство строило мастабы, такие большие прямоугольные гробы. А древнее царство, в особенности 4-я династия, прославлено именно пирамидами. И первые пирамиды построил Джосер, за которым, это, соответственно, 27 век до нашей эры. Вот посмотрите, здесь, собственно говоря, сам Джосер. А здесь его ступенчатая пирамида, она, правда, сильно подобвалилась, но, тем не менее, вполне себе живая. И это его великий скульптор Имхотеп. Первый архитектор, первый врач и, соответственно, можно даже, наверное, сказать так, первый интеллигент на Земле. Цицерон любил говорить, что он придумал это слово. Слово придумал действительно Цицерон, но интеллигенты были и до него. Имхотеп, наверное, самый значительный из всех интеллигентов. Имхотеп спроектировал первую ступенчатую пирамиду в Саккаре близ Мемфиса, а также комплекс архитектурных сооружений, окружающих пирамиды. Он считается изобретателем пирамиды как архитектурной формы и основоположником архитектурной традиции Древнего Царства. Кроме того, есть основания считать его также и изобретателем колонны. Его считают творцом храма Вэтфу и... Его же считают создателем пирамиды преемника Джосера Сехемхета. Ему же приписывается основание египетской медицины. Он считается автором фундаментального исследования, которое, собственно говоря, определяет реальные причины болезней, 48 травматических случаев с описаниями обследования, лечения и прогноза. Канадский практикующий медик 19 века назвал его отцом медицины и первым медиком, чья личность выступает из тумана древности. Его авторитет был столь велик, что он считался величайшим мудрецом всех времен, обладавшим волшебной силой. Уже через столетия после смерти его начинают почитать как полубога. В эпоху Нового Царства он был полностью обожествлен в качестве бога врачевания и покровителя целителей. Наряду с Тотом слыл покровителем также писцов и их ремесла. Он сделался покровителем писцов. Прежде чем приступать к работе, писцы лили на пол воду из сосуда, высказывая почтение Имхотепу. Позднейшая греческая традиция отождествляла его со Асклепием, хотя Асклепий вообще-то жил значительно позже. С последним отождествляется созвездие Змееносца. Таким образом, Имхотеп является единственной реальной личностью, ставшей созвездием. Вот такая довольно любопытная ситуация. Да, еще у меня здесь изображены пирамиды Снофру, который ухитрился построить даже 5 пирамид, правда, не очень больших. И, естественно, есть и великая пирамида Хеопса. Ну, собственно, вот здесь есть... Фотография, на которой видны 3 пирамиды. Пирамида Хеопса правая. И здесь же неплохой вид на сфинкса. Сфинкс почти в начале серединки картинки. После 4-й династии, которая таким образом прославилась строительством пирамид, колесо начинает... Ну, естественно, вы понимаете, что создание таких пирамид означало безусловную центральную власть, жестко структурированное государство, и все было хорошо. Но как раз к этому времени колесо достигло верхней точки империи и начало двигаться в сторону будущего распада. До распада нужно было пройти еще довольно длинную историю, но около 2150 года древнее царство Египта распалось на 42 округа Нома. Время смуты, анархии, восстания, нападения ливийцев, разграбления гробниц, крах гражданского миропорядка. 70 царей, как пишет Манифон, правили 70 дней. Возникает две довольно эфемерных династии, 9-я и 10-я. 9-я – Гераклеополь, 10-я – это Фивы, это, собственно, начало возвышения Фив. Борьба между Фивами и Гераклеополем никакого хорошего результата не дала, кроме того, что, наконец, разгромили Тин, он же Абидос, и порвали 3000-летнюю традицию. Собственно, вы помните, из Абидоса происходил первый фараон первой династии и, собственно говоря, начало Египта как такового. А где-то около 2050 года Фивы победили Гераклеополь. Об этой битве мало что известно, но во всяком случае на этом Гераклеопольская династия закончила свое существование, и новый фараон Ментухотеп II снова объединил страну и заодно ввел новый культ бога Солнца Амона-Ра для того, чтобы консолидировать Верхний и Нижний Египет. Он восстановил как-то худо-бедно управление Египтом и даже совершил успешный поход в Нубию. Вот, собственно говоря, сам он, Ментухотеп II, и вот, собственно говоря, как выглядит его храм. После этого у нас начинается история Среднего Царства. Среднее Царство не строило пирамид. Пирамида – это север, это зона в районе Мемфиса, то есть не очень далеко от нынешнего Каира. А Среднее Царство имело своей столицей Фивы. В районе Луксора они строили очень много интересных памятников, но не пирамидного типа. Это была уже другая история. Но, что любопытно, закончилась она точно так же. Колоссальным восстанием, полным разрушением государства. Для полноты счастья еще и пришли завоеватели Гиксоса, которые великую египетскую державу Гегемона в течение 150 лет держали под своей властью. Фактически она находилась в рабстве. Мы заканчиваем. Подведем некоторый итог. Собственно говоря, создание первых государств с неизбежностью приводило к гегемонии. Гегемония с неизбежностью приводила к резкому ослаблению внутренних и внешних механизмов государства и к его разрушению через катастрофическую революцию с резким падением количества жителей в городах, с резким падением культурного уровня, из которого потом приходилось выбираться в следующие 150-200 лет, после чего начинался новый оборот колеса. Самое интересное, что за прошедшие 6 тысяч лет таких оборотов было сделано не один десяток, но очень похоже на то, что правящие элиты современных государств, как и правящие элиты Древнего Египта, Древнего Царства, и Среднего Царства, и Ура, и Урука, и Киша, и Лагаша, считают себя вечными и абсолютно непобедимыми. Из этого можно сделать вывод, что пока мы не научимся как-то более или менее нормально слышать голос истории, подобного типа «Темные века» будут более или менее неизбежно повторяться. Я рад, что на этом наша первая лекция в теме первой революции заканчивается. Третья лекция в этом отношении будет гораздо более веселой и менее кровавой. Нас ждет история финикийской городской цивилизации и представление о войне Афины. Это будет первая желтая лекция. Желтый цвет – это цвет торговли. Первая лекция о том, как организуется мировая торговля. Спасибо за внимание.